Я отвечу на несколько вопросов, а потом топсы должны быть готовы. Братья дорогие, как хочется жить свято. А когда техосмотр машина проходит, платить надо. Помимо, на руку. Это как? Ну, это плохо. Здесь написано, это как? Это плохо. Друзья, я по этому поводу вот что скажу. Что машина или транспорт наш, он должен быть достаточно в порядке, чтобы пройти техосмотр. Ну, пройти по всем правилам. Потому что если техосмотр проходить, ну, например, машина не соответствует, а пройти как-нибудь, то это чревато чем, друзья? Я вам скажу, вот здесь шоферов много, я скажу. Если свет плохой, можно сбить человека при плохом свете. Тормоза плохие, тоже можно аварию сделать и еще что-нибудь. Поэтому самое правильное, вот, те деньги, которые вы можете дать людям, которые техосмотр, вы лучше их вложите в технику вашу. И она у вас будет порядочна, и без дополнительных денег вы пройдете техосмотр. Обязательно ли вставать рано утром мужу с женой для чтения Библии и для молитвы? Если у нас нет детей, и жене нет надобности вставать рано. Значит, друзья, по этому поводу я скажу, что вы сами в своей семье должны решить, вы встаете вместе для молитвы, чтения Библии или порознь. То есть обстоятельства и ваши условия вашей жизни, они сами продиктуют, как поступать в этом отношении. Ну, например, бывает, когда муж встает в 5 часов утра, ему надо идти рано очень на работу, или в 6 часов утра. Я не думаю, что это обязательно, жена может встать позже. Тем не менее, есть супруги, которые очень жестко встают, независимо в какое время просыпается муж. Поэтому вы определиться должны между собой. Тем не менее, друзья, я понимаю, что нормальное положение, если в течение дня, утром или вечером в семье совершается совместное чтение Библии и молитва. Это нормально. Николай Степанович, где вы были в лагерях в этом году? Сколько покаялось душ на этих общениях? И какие были благословения? Друзья, я кратко скажу, я был в лагере в Ставропольском крае, был в лагере в Красноярском крае, был в Курском, в Курской области, в крае. Везде люди каялись по многу, и благословения великие были. Вот так все. Как? И в Ростове тоже мы были. Можно ли одевать бикини на короткое время, только для мужа? Друзья, ну вот здесь только для мужа. А какие еще варианты есть? Поэтому, по-моему, я на этот вопрос уже ответил. Вот. Да. То есть, друзья, я уже сказал, что таких вещей в нашем гардеробе просто не должно быть. Таким порядком. Вот. Тем более, я еще что отмечу, друзья, что если это есть у мамы, обязательно об этом будут знать дети. И это будет и у девочек. Девочки будут в недоумении, если они скажут, почему нам нельзя, а у мамы есть. Вот они же не знают, мама их одевает на 5 минут в течение месяца, или она постоянно носит. Поэтому считаю, что эти вещи недопустимые для верующих людей. И еще, друзья, в Библии написано, что одежда христианина и христианки должна быть приличной и целомудренной. А те вещи, о которых вы пишете, это неприлично и нецеломудренно. Здесь записка, в которой 4 вопроса. Ну, хотя вопросы достаточно короткие, отвечу. Можно ли жить половой жизнью, если жена беременная? Как поступать? Друзья, Библия не запрещает иметь отношения, если жена в положении, не запрещает. Почему этот вопрос задается? Возможно, потому что есть такое толкование, что когда Иосиф узнал, что Мария беременная, написано, он не знал ее, пока, наконец, она не родила сына. Друзья, это совсем не основание для того, чтобы делать такие выводы. Я только вот для молодых людей скажу вот что. Там может и не только для молодых. Что интимная жизнь в поздний срок беременности, она может спровоцировать роды. ну, послужить стимулятором родов преждевременных. Поэтому в поздний срок беременности от близости надо воздерживаться. Нужно ли платить врачам за роды? Значит, друзья, здесь не очень удачно поставлен вопрос, нужно ли платить. Это ваш вопрос. Вы можете заплатить, можете не заплатить. Медицинские правила или законодательство в нашей стране не обязывает платить за роды. Сейчас есть родильные дома платные. В платных родильных домах обслуживание выше. И, как правило, более квалифицированный медперсонал там. Там женщина может находиться в палате одна с ребенком. Ну и там будет все необходимое для нормального быта. Друзья, в обычных родильных домах тоже есть перспектива платные роды сделать или неплатные. Ну, естественно, там, где платят, там квалификация будет выше и обслуживание будет выше. Друзья, тем не менее, иногда бывает ситуация, когда просто платят врачу уже до родов, и врач, ну, как-то более внимательно относится. Мы не понимаем, что это взятка, друзья. Мы понимаем, что это право заплатить или право не заплатить. Ну, например, если я хочу, чтобы к моей жене отнеслись более внимательно, и что, если я хочу, чтобы определенно именно этот специалист принимал роды и прочее, я могу заплатить заранее. Я знаю такие случаи, например, заранее заплатили, этот врач, не будучи на смене, он выходит не в свою смену, именно чтобы принять роды и, ну, и позаботиться, чтобы все было нормально. Поэтому, в общем-то, это ваше право решить, заплатить или не заплатить. Но в основном наши сестры рождают бесплатно и, в общем-то, обычно нормально получается. В некоторых населенных пунктах, друзья, почему этот вопрос и возникает, отношение к роженицам бывает очень плохое, особенно к верующим. Узнают, что уже 7-й, 10-й ребенок, значит, верующие, ругаются, сквернословят, оскорбляют и небрежно относятся. Поэтому иногда это побуждает, ну вот, к таким действиям, о которых пишется в записке. У кого должна находиться семейная казна? И кто должен закупать продукты и одежду? Это все в этой же записке. Друзья, семейная казна у кого находится? Вообще-то не в каждой семье это происходит одинаково. Бывает, когда семейная казна у жены, бывает у мужа. Друзья, я скажу, какой наилучший вариант. Семейная казна, доступ к семейной казне при нормальном положении имеет каждый член семьи. Если мужу надо взять деньги, он знает, где лежат деньги. Или жена знает. То есть кассира, как такового, если в семье нету, то я считаю, что это нормально. А если в семье есть кассир, и чтобы оттуда взять деньги, надо приложить определенные усилия, вот, ну, скажем, очень, ну, поговорить нежно очень, или какую-то, вот, совершить работу, чтобы, ну, получить какую-то сумму денег, я не думаю, что это правильно. Хоть у мужа, хоть у жены, если деньги находятся. Как у нас, например, я знаю, где лежат деньги, жена знает, кому когда надо, тот и берет. Кто должен закупать продукты и одежду, друзья? Не думаю, что разумно было бы сказать жена или муж. Продукты и одежду покупают тот, кто в этом деле имеет большую сноровку, больший опыт, смекалку и обладает наличием свободного времени, чтобы это осуществлять. Поэтому есть семьи, у которых муж очень успешно справляется с продуктами и одеждой, а есть, где жена это делает. Ну и еще одна записка. Я не знаю, или здесь ирония, а может, не ирония, но все-таки прочитаю. Расскажите, пожалуйста, об онанизме. Что это такое и как с этим бороться? Друзья, я расскажу то, что касается семьи, именно в этом аспекте, чтобы какая-то польза максимально для нас была. Друзья, онанизм, это слово раньше применялось в отношении греха, который сегодня называют самоудовлетворение. То есть сегодня этот термин более мягкие формы обрел, и поэтому сегодня уже этим словом не пользуется. Библейское слово это называется «малаки». Библия говорит, что поступающие так Царство Божие не наследует. То есть этот грех достаточно серьезный и достаточно опасный. Это когда человек сам себя удовлетворяет в сексуальном плане. В данном случае, друзья, еще называют рукоблудие. Наверное, самая точная формулировка – это рукоблудие этого греха. Друзья, в данном случае сегодня мы слышали о том, что надо следить за детьми, чтобы не допускать, чтобы дети в малом возрасте, ну, скажем, проявляли какую-то вольность в этом отношении. Хотя это, как правило, не онанизм, но какие-то такие вот непонятные игры. Бывает это вредная привычка, которая потом перейдет в этот грех, о котором здесь написано. Поэтому родители должны или специальную одежду, отучать детей, говорить, что это некрасиво, неприлично, так нельзя делать и все прочее. И, в общем-то, ребенка надо от этого отучить. В практике служения, друзья, я встречал, что этот грех бывает, ну, порядка с 5 лет, бывает даже раньше, когда уже какие-то ощущения он начинает испытывать, или она. То есть, этот грех бывает как у мальчиков, так и у девочек. Друзья, что касается семьи, взрослых людей, бывает, этот грех имеет место, если супруги вступили в брак с этим грехом. И поэтому, бывает, этот грех продолжает иметь место в семье. Поэтому мы понимаем, что перед бракосочетанием необходимо обязательное исповедание, чтобы грех был исповедан, и чтобы не было для дьявола каких-то условий, чтобы удерживать человека в состоянии этого греха. Еще что скажу, друзья. Бывает, когда при интимных отношениях супруги допускают вольности, в смысле каких-то ласк и нежности, и этот грех происходит произвольно, хоть у мужа, хоть у жены. Этого делать нельзя, это грех. Ну, я библейским текстом, написано в Библии так, что если приспит кто с женой своей и изльет семя, то он нечист будет до вечера, должен там всякие очистительные процедуры делать и так дальше. Это как раз речь идет об этом. Поэтому дозволять это нельзя, это грех. И еще немножко. Жена да боится мужа своего. Как это? Что это за страх? Друзья, для меня это вопрос трудный. Ну, так чуть-чуть плохенько, может быть, скажу. Ну, стандартное пояснение, друзья. Бояться мужа, это значит бояться того, чтобы он на тебя обижался, огорчался, гневался, раздражался. То есть бояться такого состояния. Вот и все. Может быть, братья ответят, дополнят, тогда это будет попозже. Какой будет распорядок завтра? Как будет проходить юбилейное общение? Со скольки часов? Друзья, завтра распорядок будет такой. Подъем, как обычно, в 8 часов утра. Кто желает вставать раньше, можете вставать раньше, но не мешать другим. Завтрака у нас не будет. То есть в пятницу обычно пост. Но поститься до вечера мы решили, мы не будем. А будем до обеда. Потому что поститься до вечера, это принесет некоторые сложности в назидательном плане. Поэтому мы решили, чтобы сделать до обеда. Ну, очень громко объявлять, что это пост не буду, но решили без завтрака завтра, чтобы до обеда более провести так молитвенно это время. Вот, о каких нуждах молиться, объявим потом. Библейский час будет проходить, как проходил сегодня и вчера, то есть, как обычно, библейский час. Но после обеда распорядок дня будет такой же точно, как и был до сих пор. В отношении юбилейного общения, скорее всего, оно будет с 10 часов, хотя некоторые люди нас просят с 11, но мы еще не советовались. Но пока было спланировано с 10 часов утра. Друзья, и еще две записки, и я заканчиваю. Братья, после кесарева или трудных родов врачи говорят, что нельзя беременеть полгода, год. Нужно пролечиться, чтобы все было благополучно. Правильно ли воздерживаться от интимных отношений с мужем такое длительное время? Не повлечет ли это за собой плохие последствия? Друзья, я не совсем точно на записку отвечу, а немножко шире. Вообще, если говорить о правилах воздержания, то я не буду обо всем говорить, но только по этому поводу скажу, что если жена больна или муж болен, то в данном случае нормальное положение, если курс лечения требует воздержания, частичного или полного, то нормально, если они будут воздерживаться. Так понимаю. Друзья, воздержание в целях избежания деторождения, я не думаю, что это правильно. Не думаю. Но в плане лечения, если воздержание, считай нормально. Это может быть как после кесарево сечения, вот, так и после трудных родов. Ну, в зависимости от состояния жены. Поэтому воздержание считай нормально. Я не понимаю, если муж будет требовать иметь близость, если жена физически к этой близости не готова. Это может связано не только с родами или кесарем, но и по каким-либо другим причинам. Вот таким порядком. В Библии написано, здесь написано, а как оно и что ж оно получится. Я скажу, друзья, вот как. Что в Библии написано так, что каждый из нас должен уметь соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как язычники. То есть, если обстоятельства требуют воздержания двухмесячного или четырехмесячного, мы должны иметь способность воздерживаться, чтобы не грешить в мыслях или еще каким-то образом. Вот таким порядком.